Тов, добрый вечер. С Божьей помощью мы продолжаем книгу «Датва нот бет». Я надеюсь, не перепутал, правильно? Сегодня «Датва нот бет». Значит, «Датва нот бет». Я постараюсь очень коротко, да, мы первые уроки потратили на как бы введение, потому что оно оказалось очень сложным. Да? Да. То есть Рамхаль говорил о двух видах ашгахи, о двух видах проведения, об общем проведении и частном проведении. Но что как бы эту картину усложнило по сравнению с книгой Дерех Хашем, где он просто объясняет эти проведения, значит, что усложнило эту картину здесь, что здесь он связал это с конкретными сферот и с конкретными качествами Всевышнего. И это было очень как бы непросто, скажем так, понять и объяснить, что именно Ашгаха Клалит, общее проведение, которое скрывает Всевышнего в этом мире, и которое как бы по-простому не... Просто природное управление, управление природой этого мира, оно относится к чуть ли не высочайшему качеству Всевышнего, которое называется хохма. Вот. Хотя, скажем так, влияние, конкретно это влияние относится к тому, что называется глазами. Глазами. То есть это не сама хохма, это как бы вот такое внешнее проявление хохмы. Вот. Но важно было понять, да, что... в мудрости своей величайшей, в непостижимой мудрости своей, как говорит Рамхаль в книге «Датвунот», да? Кстати, важно напомнить, да? Там он говорит такую вещь: «Едабы хахмоса ан илемит, ше гдейше я тавата вашлима, кидали кабелету бисхут вело бецдака». То есть знал он в мудрости своей непостижимой, что для того, чтобы благо, которое человек получит в этом мире, было по-настоящему совершенным, он должен получить его в заслугу, а не как подарок. Так это, конечно же, так сказать, естественно, так сказать, что вообще сама возможность заслуги человека в этом мире, а мы об этом как раз сейчас и будем говорить, она возможна только из-за того, что у человека есть свобода выбора, а... Свобода выбора, в свою очередь, она возможна из-за того, что внешний мир, в котором человек находится, он сотворен в непостижимой мудрости Всевышнего. То есть, с одной стороны, мы видим колоссальную мудрость во всем том, что здесь происходит, а с другой стороны, напрочь не видим глубины происходящего. Не видим. То есть этот мир, при всем том, что он сотворен в потрясающей мудрости, он скрывает Всевышнего. Это, я бы сказал так, это фундамент вообще всего научного подхода. С одной стороны, бесконечная мудрость, которую можно копать до бесконечности, а с другой стороны, эти бесконечные копания, они никогда ни к чему не приведут. Вот. Ну давайте начнем, потому что, собственно, здесь начинается уже как бы объяснение, разъяснение самой темы. Умрани Шама, это третий пункт всего. Вот, на 21 странице, говорит душа: «Эмкен эфоэ зота шалэхо, дей не решана, ма они». Да? А, я тут, извиняюсь, один абзац я еще прочитаю, да? «Ина харэдия иньян штэн гагот, вейдата адэрых лимцоа анатифа йошер». Значит, после того, как я тебе рассказал о двух образах правления Всевышним в этом мире, ну или о двух проведениях, да, «Вейдата адерех лимцо натифа йошер», значит, и после того, как ты знаешь найти, ну как бы, где искать прямой путь, я напомню, Рамхаль сказал, что это в Торе, Тора, только Тора, которая дана совсем другим качеством имеет, качеством истины, то есть Тора позволяет раскрыть на самом деле, что замыслил Всевышний в этом мире. То есть Тора нам позволяет как бы понять глубины замысла Всевышнего. Да, так вот, теперь самое время, после того, как мы знаем, где искать прямой путь, самое время этот путь начать обозначать. Да? Так я тебе как раз и объясню, говорит разум душе, порядок исследований, который здесь на самом деле необходим. Бегины, аедия решана ацрихалях, гу едия тацмех. И первое, что тебе нужно познать, говорит разум души, это познать себя. То есть ты, душа, должна прежде всего осознать саму себя. Векен лимдейну ахахамим, Векен лимдейну ахахам беширо акадош. И так учил нас мудрец. Мудрец это Шломо, царь Шломо. Вот, мудрейший из человек, из людей. В своей святой песне, то есть это Шир а-Ширим. Им ло тидилах хайфо. А, им ло тидилах хайфа бенашим цилах бейкве ацойн. Если ты не знаешь прекраснейшая из женщин. Это, как Шломо говорит, Шуламит, вы же помните, простой смысл. Так иди по следам овец. Если не знаешь, где меня искать, говорит жених невесте, если не знаешь, где меня искать, говорит Всевышний еврейскому народу, да, так ты иди за, по следам овец. Да? Ну, как бы, по-простому, да. Находишься в степи, да, вот видишь, здесь овцы прошли, так иди за ними. Им, иди за ним. Ким терцилля даат этот смех, а шерлой дата эт гена, срихат лацет байквута нашим хахамим. То есть в этом стихе учит Рамхаль, не буду сейчас углубляться, почему там цон, в смысле, почему овцы, да, или мелкий скот, да. Значит, Рамхаль просто говорит, что этот стих, это аллегория, естественно, как все стихи, особенно в Шир а-Ширим, да. Что если ты захочешь узнать себя, если ты до сих пор не знаешь, так следует тебе следовать по следам мудрецов. По следам мудрецов, которые занимались самыми глубинами мудрости. То есть кабалу. Умра нишама, имкен эйфу азота шалех, удиени ришана ма ани. Ты говоришь, душа, ну если так, я как раз этот вопрос тебе тогда и задаю. Расскажи мне, кто я такая, просит душа у разума. Умара сехель, гамашеля азот сейхат лихалек лишнай халаким. Но этот вопрос ты тоже должна разделить на две части. Ки идият магутех у халек ихат, ви идият иньянех у ахалек ахер. Значит, этот вопрос мы тоже должны разделить на две части. Потому что знание своей сущности – это одна часть вопроса и ответа. А знание своей задачи, своей цели в этом мире – это другая часть вопроса и ответа. Вот. Значит, есть сущность, то есть что представляет собой душа человека – это одно. А второе – цель, ради которой она в этом мире существует. Выйдият могутех, эйнахи крарешана, урояльетных керетмемах, или иньянных. И как раз осознание сущности, да, то есть или выяснение своей сущности, это не первая вещь, которую следует осознать, а первая вещь это как раз задача, да, цель и задача. Это вообще, в принципе, очень важный принцип познания, скажем так, божественной мудрости. Очень важно. Да? О сущности вещей мы можем судить, исходя из их предназначения в этом мире. То есть, в принципе, только если копаться в корень, да, сущность самого Всевышнего, она же вообще непостижима. И все, что мы можем как бы говорить, мы, как бы, все, что мы можем выяснять, все, что мы можем познавать, это о целях и задачах, которые он ставит в том или ином событии. И если уж мы вообще в принципе можем говорить о какой-то сущности души, насколько это будет возможно, естественно, что это можно выучивать, как бы осознавать и понимать только, исходя из того, какая задача на душу в этом мире возложена. Это, чтобы было понятно, что это не просто так, что мы начнем как бы с цели и задачи, потом уже будем понимать сущность. Да, так вот, прежде всего, да, то есть первым вопросом должно быть именно понятие задачи, которая стоит перед душой, а уже от этого, да, значит, от этого ты придешь к осознанию своих обязанностей, своего служения и со всякими, так сказать, и поймешь, как говорится, что с тобой вообще в этом мире происходит. И вот мы начнем. Иньянехайфулу. Шалехен невра баалата пхира вероцан, шенатан шенитен алай хамаса бетов зман емы миспар, шенекцафлах ликнотхаем ницким витаану калами. Маше эн беячум невра ахер ласоткен. Так, Сейчас я переведу сначала. Это очень важно. И вот так вот начинает разум. Так вот, как бы смысл, да? Задача твоя, да? Задача твоя в этом мире, и ради нее ты сотворена, обладающая свободой выбора и желания. Не только выбора, но и желания, да? Обладающая свободой и желанием. Поскольку возложена на тебя миссия за, скажем так, ограниченный промежуток времени, за установленные тебе дни, приобрести вечную жизнь и бесконечное наслаждение. То, что не может, то, что не способно сделать больше никакое сознание. Это очень внимательно нужно осознать, что здесь Рамхаль говорит. Потому что он сходу ставит непостижимую задачу. То есть он сразу нас окунает, да, в непостижимость замысла Всевышнего, в его грандиозность. Да. Нарушение закона сохранения энергии и прочих там сохранений. Да. И это нужно осознать. Это удивительное явление. В ограниченное время заслужить ограниченную награду. Об этом мы говорим. В ограниченное время заслужить неограниченную награду, прошу прощения. И не надо думать, что если Рамхаль религиозный человек, и мы тут такие верующие люди, так мы скажем, а, подумаешь там, делов-то. Да? Это ж Бог там, и всякие такие дела. Но здесь все серьезно, да? Все по-взрослому. Да? Вечность – это вечность, ограниченные дни, а заслужить – это заслужить. И поэтому задача сразу должна быть осознана как непостижимая разумом. То есть перед человеком в этом мире, перед его душой, как бы конкретно, как говорит здесь Рамхаль, поставлена невероятная задача, непостижимая. Она выпадает не только, дело не только в законах термодинамики, это всего лишь частное выражение, это нарушение логики. Из конечного нельзя получить бесконечное. По правде. Так, чтобы это было еще правда. Заслуга, должна быть заслуга. А в неформальной? Я что-то не знаю. В какой логике ты можешь из конечного получить бесконечное? Нет такой логики. Нет такой логики, которая бы позволила из конечного получить бесконечное.
Каким-то образом.
Я не знаю,
это... Контр — это три основы, составные части марксизма.
Я не знаю, да, в моей логике такого не существует. Да? Даже если в чьей-то логике это существует, это невозможно выразить словами. Это не, это лошаях, ну как это сказать по-русски? Это невозможно.
Да. Нарушает все.
Это нарушение. Мне даже как-то стыдно объяснять это. Да? Просто хотел обратить внимание. Да? Невозможно. Это фантастика. Просто. Это даже не фантастика. Потому что фантастика — это то, что человек может сфантазировать. Вот. А я уже говорил здесь не однажды, сейчас не время как бы об этом углубляться. Человек не может сфантазировать бесконечность. Не говорите чушь. Да? Всякие придумывают вещи для того, чтобы бесконечность изобразить, да, вроде как вот, ну как в Яралаше, параллельные прямые, которые не пересекаются, если кто еще помнит. Да?
То, что он придумает, это не бесконечность.
То есть это человек не способен осознать, как бы охватить бесконечность.
Да, но человек ходит по этим мостикам или горит.
Потому что еще один вопрос. Хорошо, награду достичь. Безграничную награду, о которой ты не можешь даже понять, что это такое.
Ну,
да? А как ее достигать в таком случае?
Ну, сейчас. Ага. В этом же, так сказать, это же начало.
Смотри,
да?
Сколько написано еще.
Это же начало. Да?
А что там?
Уже с этого начинается. Да? То есть Рамхаль специально начинает с начала. Что если ты в конечном итоге хочешь понять сущность, ты, душа человеческая, да, свою сущность, то ты должна сначала осознать свою задачу. А задача перед тобой стоит непостижимая. Значит, все будет серьезно. И Смотрим дальше.
Там точно написано про свободу выбора и желания. Там свобода выбора и желания, или и желаний.
Неврат баалат пхира вироцун. Значит, ты создана обладающей выбором и желанием. Я сейчас объясню про это желание. Если не будете слишком сильно перебивать, мы дойдем до того места, где надо будет объяснять желание, потому что оно здесь не просто так упомянуто. То есть вы понимаете, что сказать, что человек обладает свободой выбора, можно в двух формах. Можно сказать, как обычно, как вот я сейчас сказал, человек обладает свободой выбора. Но Рамхаль, вообще Каббала, она часто называет это свобода желания. Свобода желания – то, что выглядит, что хочу, то и желаю.
Воление.
Да, волеизъявление. Но это очень важный момент, потому что с него все начинается. Да, так вот, просто я напомню, да, чтобы это отпечаталось. Да? Это у тебя свобода выбора и свобода желания, потому что на тебе лежит непостижимая задача. В ограниченное время заслужить по-настоящему неограниченную награду. То, что не способно сделать больше никакое создание. Никакое вообще, в принципе. Никакие ангелы, ни архангелы, ничего бы ты как бы тут. Шалькен, коли невроем ахерим, тахат мемшалтых экшеву. Из-за этого все остальные создания этого мира, они как бы считаются как находящиеся под твоей властью. Здесь Рамхаль говорит о том, что поскольку только человек, он способен как бы сделать, исполнить ту роль, на которую возложен, ну, ради чего он создан, главное, да, в этом мире. Все остальные создания от мала до велика, от самого верха до самого низа, все они находятся под властью человеческой души. Как именно это происходит, как они оказываются под властью человеческой души, Рамхаль объясняет подробно в Дерех Хашем, как раз объясняя разницу между двумя системами проведения. Общее проведение, которое работает сверху вниз, то есть все создания этого мира управляются законами природы, да, там, начиная с духовных, кончая физическими, и только человек может оказывать влияние в обратную сторону, то есть снизу вверх, это есть вот это самое частное правление или отдельное правление. То есть только человек оказывает влияние на самые непостижимые выси источники духовной природы этого мира, и это его влияние потом вниз по законам как бы естественной природы и общего проведения спускается вниз. То есть человек оказывает влияние на все происходящее в мире, но при этом сам не зная как. Не зная как. То есть человек исполняет заповедь, или, не дай бог, так сказать, совершает какое-то преступление, да? И тогда, значит, законы природы складываются так, что с ближайшей крыши падает сосулька точно перед ним, чтобы испугать. Не нужно, чтобы там она упадет, эта сосулька упадет в соответствии со всеми законами природы. И никто никогда не сможет связать, что эта сосулька упала, потому что вот он сейчас не поздоровался с кем-то. К примеру, да, я говорю. Но именно так это работает. Просто эта связь, она непостижима. То есть это вот то, что имеет в виду Рамхаль, когда говорит, что поэтому все остальные создания, они находятся под твоей властью. Лейтнайка хареха альпимасеха, то есть все законы природы, все остальные создания этого мира, они следуют за человеком по делам его. То есть это все, ну, весь мир, это как бы такая доска, на которой Всевышний ставит человеку задачи, а потом пишет ему оценки. Ну, как бы, вот так вот можно сказать. Да? Все это существует как только для человека. Да. Так вот, все создания под властью души. Что-то я тут не понял фразу. Секундочку. Шалькен, коли неврой махереем, тахат мемшалтых экшеву, лейтная карельфа пимасеха, да, тава, шефтик, не будем. Как будто фраза оборвана, честно говоря. Но я вам рассказывал, что книга эта, она как бы... Тахлис, так сказать, он здесь просто говорит, что все остальные создания... Все остальные создания, они сотворены только для того, чтобы душа могла с их помощью, душа человека, приобрести то самое благо, ради которого создан. То есть весь мир – это инструмент человека. Весь мир – это инструмент человека, в том числе. О, амра нишама, ины беймет, руэтани бидвареха дырых и шрамы от, לעמוד בו על יישובי השאלות, אשר לרוב היו מתעוררות בלבי, והייתי נבוכה בהם. Ну, тут душа говорит, что по правде ты мне указал своими словами очень прямой путь, который как бы позволит найти ответы на вопросы, которые в своем множестве, так сказать, они меня абсолютно запутали. Поскольку сейчас, говорит душа, я уже знаю, с чего начинать. Вата, ахатлей хатыках, и теперь мы начнем заниматься вопросом как бы один за другим. А ты поможешь мне как бы найти путь, ты меня просветишь, ты меня вразумишь, и ты поможешь мне пройти прямой путь. То есть тут как бы я не понимаю, почему так много здесь Рамхаль говорит, прямо скажу, да? Было бы смешно, если бы я стал утверждать, что я понимаю каждое слово там Рамхали, почему он говорит иногда длиннее, иногда короче. Но смысл в том, что это само по себе поле для размышления. То есть очень важно понять соотношение души и разума, как разум помогает душе человека понять саму себя. То есть в определенном смысле... Да, в определенном смысле всю задачу как бы, человека в этом мире можно свести к тому, что с помощью разума человек должен познать самого себя, в смысле познать свою божественную душу. Это очень важно. Я даже позволю себе сейчас еще немножко пояснить. Ведь, грубо говоря, да, вопрос вопросов. Религиозность или нерелигиозность, в смысле верующий человек или неверующий, от чего это зависит?
Количество души.
Я скажу, да, значит, очень просто. Да? В принципе, человеческое «я» как таковое, да, оно сосредоточено вот в том, скажем так, в том уровне, в том аспекте человеческой души, который мы называем разумом. То есть человек осознает себя именно тем инструментом, который называется разум, но это не вся человеческая душа, да? Это не все. Вот то, что здесь называется нешама, то, что вот я называю словом душа, хотя в русском языке не хватает слов для названия души, чтобы отдельно назвать каждый аспект души, да, так вот эта самая душа, которая нешама, которая здесь, это то, что называется хелек миэлока миаль. То есть, осознавая человек, что в нем есть божественная душа, он не может быть нерелигиозным. То есть, человек, скажем так, способен умничать, да, и имеет возможность как бы выдумывать всякого рода теории, отрицающие, да, так или иначе Всевышнего или его провидения в этом мире, пока только он сосредоточен на том, что вот считает своим разумом. Не как бы не ощущая, не осознавая связь или источник происхождения своего разума из куда более высоких, скажем так, духовных аспектов, из аспектов божественной души. И познание как бы самого себя, то есть для человека рост настоящий, да, это познание как бы высших аспектов своего происхождения. Другими словами, нешама, о которой говорится здесь, она может быть названа как связь между человеком и Всевышним. То есть познание своей божественной души – это есть как бы неразрывная связь между человеком и Создателем.
Скажи, я специально... Случайно,
Миш, что пожалуйста.
Диалог, что диалог вот этот вот ведут, как бы, так сказать, разумная душа и одухотворенный разум, да? То есть какие-то части, похожие друг на друга, так?
Нет, я хотел сказать, что я специально иногда делаю паузу, чтобы можно было как бы иметь, чтобы вы имели возможность осмыслить,
подумать.
А я как бы увидеть вашу реакцию, да? Вот. Еще раз, да? вот это вот познание душой самой себя, о котором как бы все время идет речь, да, особенно здесь, вот в этом диалоге Рамхаля, который называется «Даат Твунот», да, вот. Вот в этом диалоге душа должна познать себя с помощью разума, и это, другими словами, означает, что человек осознает или создает свое единение со Всевышним. Понятно? Потому что это как бы...
Но при этом разум должен быть развит.
Если конечно.
Не развит, если он не развит, он не сможет познать.
Конечно.
Конечно. То есть путеводителем является разум, который объясняет душе, так?
Конечно, очевидно. Угу. То есть должна быть работа. Это то, о чем Рамхаль все время говорит. Да? Что кроме исполнения заповедей Торы, у нас есть заповедь изучения Торы, и заповедь изучения Торы распространяется до самых высот, потому что на самом деле истинная цель – это познание человеком своего корня, да, в божественности. Что другими словами означает его соединение с божественностью. Поэтому очень важно понимать. И естественно, что во главе как бы всего этого находится свобода желания и свобода выбора, потому что это важнейшее качество человека. И мы сейчас увидим, насколько оно как бы важно вообще во всей картине мира. Да. Так вот, но душа, во всяком случае, душа, да, как бы... сказала, как ей важна помощь разума в том, чтобы познать саму себя. Именно этим и занимаемся. Да? Вот. И главный вопрос, да, и теперь вопросы будут поступать как бы по мере необходимости. И вот первый вопрос. «Ины абхира азот, хашканавши ляда атламаи». То есть очень хочу я узнать об этой свободе выбора. Зачем она нужна? Какая польза от нее? Тем более, что я знаю, что наступят дни, когда меня лишат этой свободы выбора. Свобода выбора тоже временна. Более того, мы еще узнаем, если вы еще не знаете, что настоящий совершенный человек не может иметь никакой свободы выбора. Что свобода выбора – это такое несчастье, проклятие человека, поле, на котором ему придется работать. Конечное состояние – это отсутствие свободы выбора. Авки ямей абхира эйна мафилю китипами на ям, эцель аямим, а шерлотия бэм. Тем более, что вообще, так сказать, вот это время, когда человек обладает свободой выбора, это вообще капля в море по сравнению с тем, с вечностью, когда он просто этой свободы выбора обладать не будет. Даже если мы будем говорить, даже если брать как бы хронологию Рамхаля, который делит тысячелетия и насчитывает до 10 тысяч, да? Просто седьмое шабатнее тысячелетие, да? Просто суббота для всех, кто заслужит в течение этих 6 тысяч лет. Тысячи лет нахождения как бы в неком мире, который мы вообще себе представить не можем. Еще не окончательно мир награды, но уже не мир служения. Представляете, 1000 лет. Мы тут живем 70, дай Бог, до 120. Да? И это целая жизнь, целый мир раскрывается. А там 1000 лет вообще непонятно что. Но что-то очень хорошее. И это еще не награда. То есть даже если брать какие-то сравнимые, в смысле ограниченные отрезки времени, наша жизнь вообще мотылек. Да? А, да, так. И тем не менее, за вот этот мимолетный, да, за этот мимолетный промежуток времени человек способен заслужить весь будущий мир. В принципе, то же самое, только легче представить, да? Да, так вот, эти дни, они ничто по сравнению с будущим миром. Ведь эти, в смысле дни служения, дни свободы выбора, как ни крути, за йомей миспар, это считанные дни. Даже если их очень много, они все равно считаны. А там вечность. Так вот, объясни мне, пожалуйста, сейчас говорит душа, откуда вообще возьмется вот это изменение, в смысле? когда душа изначально или человек, изначально обладающий свободой выбора, он лишится этой свободы выбора. Откуда это произойдет, как бы откуда возьмется, когда произойдет и почему произойдет. Мы начнем с этого. Омар а-Сехел. Зе ваде а-макор а-решон, шамимену йоцим коль-инейней олам. Это, без всякого сомнения, вообще первоисточник, в смысле, первоисточник начала всякого рода рассуждений, свобода выбора. Свобода выбора – это начало всякого рода рассуждений, из которых мы вообще можем понять и познать этот мир. Мязы баро ватит хашоле атит лаво. Сначала, с самого начала сотворения мира и до его полного обновления в будущем. Валькен хафеца не вэрах иньяна зе бэр эйтап. Поэтому хочу я объяснить тебе вообще вот эту вот свободу выбора очень-очень ясно и подробно. Ведиах решана, мауши гарем лахабхиразот, ве оставини ма пеулата. Прежде всего, я объясню тебе, откуда у тебя берется эта свобода выбора. Это как бы совсем непросто, откуда берется у человека свобода выбора. А потом же объясню, что оно делает и какую пользу приносит. О. Кешебара, кодышборуху и тооламо, бароу алясэдер асарасферот. Значит, когда Всевышний сотворил этот мир, сотворил он его в порядке 10 сферот. Значит, здесь Рамхаль уже упомянул 10 сферот, и дальше будет много раз упоминать. Но пока что, насколько я вижу, нам не нужны все 10 сферот. Мы просто помним, что их 10. То есть мы не будем объяснять все сферот. Мы пока будем заниматься первой и последней. Чем они похожи и чем они отличаются. Неважно. То есть Всевышний сотворил этот мир согласно порядку 10 сферот. Почему порядок вообще, в принципе, почему согласно порядку, это все будет объясняться дальше. Да? Но здесь пока он начнет с первой и последней. Балькефи мишпат, аэсар сферот таэлю, айта бриэто, вытиян хагато. Валькен, да, и поэтому по законам этих 10 сферот был сотворен мир, и по законам этих 10 сферот он управляется. Это как бы общее введение. Пекешараца из барашмаша и цея невра балябхира, ины газа рацаноши ли егу поэль лифи ацмова рацойна, эля лифи шейхину амикаблем мимену, шалькен лоешу машпия лимикаблем, адшейшалу мимену. То есть, прежде всего, да, то есть самое главное, что мы видим, ну, те, кто видит, да, что нам следует знать про 10 сферот, почему-то как именно вот в порядке сферот этот мир сотворен. Что когда Всевышний захотел, чтобы появилось в этом мире создание, обладающее выбором, постановило его желание, значит, что он будет действовать в этом мире не по своему, как бы, не сам, и не по своему желанию, а по тому, насколько будут готовы или согласно тому, что приготовят ему получающие. И поэтому он будет оказывать это, давать влияние, да, то есть давать что-то, что он должен давать, да, не будет, точнее, давать этим получающим ничего до того, как они у него попросят.
Или не будут готовы.
Попросят. Пока они у него не попросят. Это важно. Почему именно попросят? Значит так. Здесь Рамхаль упомянул две сферы. Первая, ну, которая называется кетер, или которая называется рацион, желание. Потому что все начинается с желания. И последняя сфера малхут, которая есть корень нижних. Значит, у этих двух сферот, у него у каждого своя природа, которую мы сейчас должны понять, насколько это вообще возможно понять. Да? Значит, о рационе, о желании. Да? Другими словами, вот это самое желание Всевышнего, которое лежит в фундаменте всего сотворения мира, на языке мудрецов, на языке Каббалы, оно еще называется эйнсоф, бесконечное. То есть само по себе это желание непостижимо вообще, в принципе. Это желание мы постигаем только согласно тому, что из этого как бы желание выходит. Вот. Но что всегда говорится об этом желании? Что нельзя не сказать, когда мы об этом желании говорим? Рамхаль это повторяет много раз. Это вообще как бы точка, я бы так сказал, противостояния между мудростью Торы и греческой философией. О, как раз Ханука. Самое время, да? Самое время, да? Сам Рамхаль очень как бы великий сторонник использования подходов Рамбама к объяснению всякого рода тайн этого мира, опираясь, скажем так, на аппарат или терминологию греческой философии. То есть Рамхаль в этом смысле с Рамбамом просто вот не разлей вода, он его все время цитирует, да? Рамбам, так сказать, формулировал основы веры, пользуясь, ну, скажем так, или доказывал, объяснял, пользуясь аппаратом Аристотеля. Считал Аристотеля почти пророком. Не цадиком, но почти пророком. Почему? Потому что Аристотель своей логикой, почти непостижимой в наших поколениях, как практика показывает, он обосновал важнейшие, как бы, ну, как бы атрибуты Всевышнего, за исключением одного. В одном месте произошло полное расхождение, а именно свобода желания Всевышнего. И Рамхаль, он постоянно с этим Аристотелем воюет, как Дон Кихот с ветряной мельницей. Элиф легавдиль. Потому что Рамхаль на самом деле знает, зачем это воевать. То есть Рамхаль все время говорит о том, что при всей непостижимости, при абсолютной непостижимости желания Всевышнего как такового, что вот это даже Эйн-Соф и бесконечность, но мы должны верить полной верой, что это желание было абсолютно свободным, ничем не обусловленным. Ничем.
То есть для Аристотеля все-таки необходимость?
Да, у Аристотеля это была необходимость, да, у Аристотеля. И я вам скажу честно, да, лет 10 не понимал, почему Рамхаль с этим воюет, что ему вообще, как бы, да, что тебе в этом, ну...
Так это управление миром, вот это зависит.
Да подождите. Я объясню, насколько это я могу объяснить. Я объясню. Желание абсолютно свободно.
Даже не природа возьмет, да?
Нет, свободна. Какая природа? Нет вообще природы, просто свободная, абсолютно свободная. О, на самом деле только такое желание называется желанием вот по-настоящему как бы в Торе, да?
То есть,
все наши желания,
наш вечный мир.
То, что мы называем желанием, они все обусловлены недостатками нашей природы. Пить хочу, есть хочу, на Гавайи хочу. Да, то есть это не свободное желание. То есть осознать, что такое свободное желание, это очень трудно, но очень важно. Хотя просто так вот взять и осознать, что такое свободное желание, тоже не получится. Но тем не менее, это архиважно. Значит, еще раз, да, важнейшее, вот это вот желание, о котором здесь говорит Рамхаль, это первейшее качество Всевышнего. И единственная характеристика, о которой мы можем, ну, как бы можем с уверенностью про это желание сказать, может, не единственное, оно как бы нести добро, это как бы понятно, да? Вот. Это желание абсолютно свободно. Мы обязаны это осознать.
И тут Рамбам расходится с Аристотелем, правильно?
Ну, конечно, мы об этом и говорим. Что это очень важно. Эта свобода архиважна. А, так вот. Так вот, вот, когда он захотел желание, там, чтобы появилось создание, обладающее свободой выбора, да, значит, он сделал так, что он не будет ничего давать этим созданиям до тех пор, пока они у него не попросят. Да.
А как это?
О!
Как первый человек.
И вот здесь важно понять, как бы есть последнее качество из 10 сферот, да? то, которое называется малхут, или которое называется корень микаблим, то есть корень этих самых получающих. И отношение, в отношении этого качества, значит, известно правило, что энлами делая клуб, у этого качества нет ничего своего. То есть в смысле, так сказать, что это качество, корень, сущий внизу, оно может существовать только благодаря влиянию, вот, которое исходит от предыдущих девяти. Когда мы изучали датвунот, мы эти места как бы достаточно объясняли, в чем отличие системы влияния от системы получения. Но что важно, что вот это вот десятое качество, оно вообще как бы получает что-либо из того, что может получить, только тогда, когда люди, происходящие из этого качества, они просят это у Всевышнего. И вот тут важно понять, да, важно понять, что вот эта вот свобода выбора, о которой здесь Рамхаль говорит, это значит, что Всевышний ждет от человека, как он назвал свободу выбора чуть раньше, свободу желания. Всевышний ждет от человека того же самого, с чего началось сотворение мира, свободного желания.
Это как в сталкере, да, пока нету желания, нет. Некуда идти.
Это нет, это хуже, чем в сталкере.
Это уровень Стругацких.
Это очень важно понять, да?
Я сегодня как раз про это.
Очень важно понять вот этот момент, да? Что когда Рамхаль говорит о свободе желания человека, он имеет в виду, что человек способен и Всевышний ждет от человека свободного желания. То есть вот эта вот просьба попросить, это просьба, ее человек должен создать совершенно, абсолютно свободно.
Добровольно.
Ну, конечно. Ни от чего не зависишь. Казалось бы. Казалось бы. Вот уж проблема попросить, особенно когда нужно, когда хочется.
Это не свободно получается желание.
Правильно. Ну откуда же у человека возьмется свобода попросить?
Значит, есть. А разум?
А подумать?
Смотря,
а подумать?
Хотя ему придется отказаться от всех необходимостей, и тогда у него появится вот это «да».
И что, так сложно придумать, что ли?
Я не знаю, я не понимаю, как можно вот свобода желания вообще.
Не понимаете? Нет, я задаю вопрос как бы. Если желание должно быть, а что тут такого? Откуда вообще, как ожидать от человека свободного желания попросить что-то от Всевышнего, если человек и так готов просить, умолять и ползать на коленях, чтобы ему дали в этом мире хотя бы что-то? Посмотрите, сколько людей готовых на все, лишь бы оторвать себе там лишний кусок зарплаты, машину или что-то. Что тут свободного? У меня есть какие-то потребности. И чуть-чуть только прижать, чуть-чуть перекрыть кислород. Это кислород, да?
Это торговля, шинта.
Свобода желания других?
Несмотря на что, Ираэль. Из какой области?
Так вот.
Свобода желания не должна быть связана с принуждением.
Да вообще с этим миром, наверное.
Я уже скажу, да? Вернемся к началу. Вернемся к тому, что проведение Всевышнего, общее проведение Всевышнего создает этот мир в колоссальной мудрости, настолько, что мир этот выглядит ужасно мудро сотворенным, с одной стороны, а с другой стороны, он напрочь скрывает Всевышнего. Нет причин просить, господа. В этом мире есть все, что необходимо для человека. Да, бывает, не хватает, да? Бывает так, что человека прижимает к стенке, и это естественная вещь, это известная, что когда человек лишается в этом мире всякой опоры, он обращается к Всевышнему и просит. Но это не свободное желание. Это не свободное желание. Когда не к кому больше обращаться, когда не о чем просить, это желание ни в коем случае не свободное.
Когда получается, что свободное желание нельзя попросить.
С другой стороны, да, как бы весь мир этот устроен таким образом, и в наше время это особенно вообще прекрасно, да, видно и очевидно, когда человеку, казалось бы, в этом мире от Всевышнего и попросить нечего. Зачем? У меня все есть. А даже если мне чего-то не хватает, да, то есть способы достичь этого.
Другие обрешают.
То есть человеку нечего просить от Всевышнего. Он живет в мире с таким ощущением, с таким осознанием. А если вдруг он что-то попросит, ну это значит, он не может этого там достать, достичь там и так далее. Да? И это то, что он просит. Даже если мы будем как бы помнить о том, что обращать свои просьбы ко Всевышнему, в этом суть молитвы, и это заповедь такая, это обязанность, да. Но по-простому, если человек начинает молиться Всевышнему, когда у него просто нет никакой возможности достичь то, что ему нужно, то, что ему необходимо, или ему лень это делать по каким-то причинам, например, неважно, да, то это ни в коем случае не может быть названо свободным желанием. Понятно? И тем не менее, да, при всем при том, в большинстве, как бы, в большей части, как бы, человеческой жизни, этот мир, он никоим образом не толкает человека попросить что-либо у Всевышнего. Более того, мы даже не знаем толком, что просить у него.
Что мы у него.
Да.
Творческие люди, которые таких вопросов, они знают, что просить, и этого не хватает.
В смысле?
Ну, художники, поэты, есть другая.
Да, нет,
а что?
Портрет Дориана Грея. Он все равно будет просить, что за...
Приземляется.
Ну, там непонятно, кого он там просит.
Что, что? Какие творческие люди?
Молящиеся рок-группа перед выходом на сцену.
Есть
такие, да? Ну, что только нет.
Человек любит славу, человек любит много чего, да.
Так как тогда свободу желания?
Потихонечку. Давайте еще раз. Я боюсь, так сказать, что вас запутал немножко. Значит, вы должны понять. Свобода желания, о которой здесь говорит Рамхаль, мы должны понять, да, или хотя бы, так сказать, решить, осознать для себя, что вот эта свобода желания, которую Всевышний здесь ждет от человека, проявление реализации свободы желания. Это прямое указание на тот самый кетер замысла Всевышнего, который начинается с абсолютной свободы, на непостижимый кетер.
Может быть,
главная характеристика которого, там и невозможно, наоборот. Вот я не, как бы я не зря сказал, думал сказать, не сказать, я не зря сказал, что вот эти, что здесь нас интересует из всех 10 сферот только две, первая и последняя. Да? Первая – это абсолютный свет, просто абсолютный свет. Последняя – это абсолютная тьма, да? Из которой, как объясняет Рамхаль в другой книге, выйдет абсолютный свет. И он говорит, он даже говорит так, что… Поймите эту абстракцию, поймите эту аллегорию, что вот эти сферот, первые и последние, я вам скажу, они даже по названию похожи. Кетер – это корона, а Малхут – это царство. Ну куда же царство без короны? Да? Это царство, это корона. Вот. Так вот, Рамхаль говорит, он выясняет стих «Рацуа вешув», да? Как бы как свет Всевышнего, то есть величайшее влияние Всевышнего, оно распространяется в этом мире, ну, Рацова Вышу, вперед и назад. И он представляет это так. Это аллегория, как возникает вспышка света. Из ничего, естественно, да? Вспышка света, бесконечного, абсолютного света, назовем это так. И этот свет затухает, распространяясь от источника, пока не приходит в полную тьму. И когда он достигает полной тьмы, из этой полной тьмы возникает новая вспышка света. Малхут превращается в кетер. То есть то, что было черной дырой, то, что было качеством, которое Эйнла Медилея Клум, у которого нет ничего, само становится источником всего.
И оно уже свободно.
Конечно, да. Только тогда, когда оно, вот именно, да, то есть это просто буквальная параллель, я сейчас уже как бы ретроактивно я понимаю все эти места, да, что Рамхаль уже давно в других местах по-всякому провел полную параллель между свободой желания, которую он ждет от человека, и свободой желания Всевышнего, с которого началось сотворение этого мира. Поэтому, еще раз, да, было бы глупо и самонадеянно ожидать, что мы тут все поймем в течение одного урока, как только эту тему затронули. Но свободу желания важно понять. Ясно? То есть человек должен произвести свободное желание.
Сгенерировать.
И ни в коем случае нельзя назвать свободным желанием, когда человек нуждается в восполнении. А он, казалось бы, нуждается, ну, в восполнении своих недостатков.
Свободное желание приходит через отказ, через отбрасывание, так?
Это каббала уже, сулама как бы.
Это что, что такое черная дыра?
Ну, есть такое, есть такое дело. Не знаю, не думаю, что это надо затрагивать сейчас. Это слишком сложная тема.
Оставим подвешенный вопрос.
Это он подвешен уже давно.
Блядь, ну согласись, это важно.
Нет, я не соглашусь. Все, дай мне закончить урок. Да? Дайте довести хоть какую-то мысль до конца. Значит, еще раз, свободное желание. Его надо осознать. Вот. Да, ну давайте хотя бы текст прочитаем. Да. Высота иньяназы нитбаэр бепосук. И суть как бы вот этого явления, что Всевышний ждет, пока человек от него попросит. Да? Он, значит, объясняется в стихе, в псалмах. Иней коля леха и шавру, ватанотен леем. Это ухлам бейто. Глаза всех как бы на тебя устремлены, и ты даешь им пропитание вовремя. Кигу мамтин адши йойнай мицафимло, поскольку он Всевышний ждет, пока глаза будут обращены к нему. Веймляфло йегу магдимлаем. А если нет, так он им не даст. Понятно, что для любых, как бы для восполнения любых потребностей человека в этом мире он должен обращаться ко Всевышнему, даже если создается как бы впечатление, что это не так. Помните в Берешит, да? После семи дней рассказа о сотворении, то есть после рассказа о сотворении мира в течение семи дней, Тора вдруг говорит, что на самом деле ничего еще не выросло. Почему? Потому что не было человека, который мог бы попросить дождя. И только после того, как человек помолился, пошел дождь, и тогда все выросло. Да? То есть реализация всех заготовленных замыслов Всевышнего о том, что должно происходить в этом мире, целиком и полностью зависит от запроса человека. Вот. Тут нужно, наверное, упомянуть, есть очень важный такой момент, как бы иштадлут, старание. То есть молиться в этом мире мало, важно стараться. А иногда человек так старается, что это старание само засчитывается ему за молитву. Это важно понимать. Это я не сам придумал. Это я от большого раввина слышал. Да? От большого раввина слышал. Очень часто даже для того, чтобы... Так устроен человек. Да? Тело, как бы физические усилия человека, ну или умственные, неважно, то есть физиологические, скажем так, усилия, физиологическое напряжение человека, она стимулирует его духовную часть. Так работает, так заповеди работают. Нужно совершить как бы какое-то физическое движение для того, чтобы начало происходить по-настоящему духовная работа. Вот. Да, совершенно верно, расторопность. Так эта расторопность, она на самом деле работает и в обыденной жизни. То есть, когда человек очень хочет что-то сделать, не лежит на диване и хочет, да, а вот это вот его желание выражается как бы вот, особенно в самопожертвенном приложении усилий для того, чтобы достичь чего-то, это само по себе несет молитву. Это очень важно понимать, потому что можно подумать, вот, люди достигают много чего своими усилиями
и даже в том случае, если
усилия. И никакого участия Всевышнего в этом не требуется. Это не совсем так. То есть по-настоящему, когда человек очень хочет чего-то сделать и прикладывает к этому на самом деле усилия, это уже само себе несет в себе как бы что-то вроде молитвы. Поэтому как бы возникает такая иллюзия, что вроде как он сам достигает. Да? Хотя тут нет собственного достижения. Тут есть старание, которое человек прикладывает, и молитва, которая в этом присутствует.
Пусть а можно даже сказать, что в этом моменте иллюзии есть момент свободы?
Ну, конечно. Конечно. Вот из-за того, что мир устроен, как мы начали, да, вот в этой мудрости, бесконечной мудрости Всевышнего, то есть мы видим эту мудрость, но не видим замысел. И мир создает у человека вот такую вот как бы иллюзию, что человек в этом мире достигает всего сам, да, и по-настоящему у Всевышнего ничего не просит. А настоящая просьба, которую Всевышний ждет от нас, я еще раз повторю, это не просьба для восполнения своих потребностей, а просьба абсолютно свободная. А просьбу о восполнении потребностей свободной назвать ни в коем случае нельзя. То есть, другими словами, Всевышний ждет от нас, да, кроме, так сказать, обыденных молитв и просьб о нашем благополучии, он ждет от нас какого-то куда более свободного желания и просьбы о каких-то вещах, которые сейчас они, может, даже и не приходят нам в голову. Так вот, в силу того, что он действует исключительно в соответствии с желаниями получающих, то обратите внимание, Рамхаль говорит исключительно. То есть человек никогда в этом мире не получит того, чего он не попросит. Ну вот потому, как Рамхаль здесь говорит. Хотя это может показаться странным. Но всегда человек в этом мире получает то, что просит. Вот это точно сталкер. Что попросишь, то и получишь. И нечего жаловаться. Да, понимаете, о чем я говорю? Там в «Сталкере» была такая идея, да? Я в двух словах, без этого, не надо всего сюжета, в двух словах. Там смысл в том, что некая чудесная машина исполняла просьбы человека, желания, но только настоящие, самые сокровенные. Да какая разница? Железный треугольник, да?
А у людей их не было.
Все смысл в том, что человеку исполняли желания, но только настоящие, то, что он на самом деле хочет.
А у людей их не было.
И он шел там, допустим, спасти друга, а получал деньги. Потому что это он так себя утешал, что он идет кого-то спасти, а на самом деле он хотел денег. И так человек в этом мире, он получает то, что хочет на самом деле. Потому что то, что он хочет на самом деле, это то, что он просит во всей своей жизни.
И вот когда он это получает, он понимает, что он хочет.
Зел, и потому, так сказать, и потому действие Всевышнего по отношению к человеку, оно меняется в зависимости от твоего желания, да? Зел. Влияние Всевышнего всегда соответствует желанию человека. То, что человек хочет, то, что он просит, то он и получает. Ну, в определенном смысле мы живем в том мире, в котором мы хотим жить. То, давайте на этом остановимся. Сейчас, если кто Марьев не молился, приглашаю всех Марьев помолиться. И после Марьева...